Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Арестовано имущество интерната, созданного Михаилом Ходорковским. В Великобритании произведены серьезные перестановки в правительстве. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Установлено точное место падения лайнера. По информации МЧС, со дна Черного моря подняты до 10% обломков аэробуса. Из Новороссийска к месту катастрофы пришло специальное судно, на борту которого находится оборудование для глубоководных работ. С его помощью в МЧС рассчитывают найти черные ящики разбившегося аэробуса.
Всем, и комиссии, и следствию, необходимо установить точную причину, дабы не допустить этого в других ситуациях, на других воздушных судах. Вот это самое важное и самое главное.
Сказал министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. Поисковые работы продолжаются. Найдены тела 53 погибших. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления и в рамках какого уголовного дела принято это решение. Лицей для сирот и детей из неблагополучных семей в подмосковном Кораллово был создан 12 лет назад. Учреждением заведуют родители бывшего главы ЮКОСа Марина и Борис Ходорковские. Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок в колонии в городе Краснокаменск, сегодня перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов Ходорковского, их подзащитный, протестуя против помещения его в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасть из-за проблем со здоровьем. Россия ввела запрет на ввоз из Грузии минеральной воды Боржоми. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, поставляемая вода не соответствует санитарным нормам.
Основанием для такого непростого решения послужило то, что проведенные за последние 2 недели проверки в регионах, и особенно в Московском регионе, показали, что среди тех вод, которые позиционируются для потребителей как воды Боржоми, мы находим в большом проценте несоответствующие этим показателям напитки.
Сказал Геннадий Онищенко в интервью российскому телевидению. Тбилиси назвал решение Москвы политическим. С 27 марта Россия ввела запрет на импорт грузинского вина. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналивного терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя. Сам Васильев и еще 3 охранника ранены. Преступники скрылись, бросив 2 автомата и пистолет.
Радио «Свобода». Новости.
В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Такого сокрушительного поражения на местных выборах правящая лейбористская партия не знала последние 30 лет. На первое место, получив 40% голосов избирателей, вышла оппозиционная консервативная партия. Лейбористы заняли лишь 3-е место, набрав всего 26% голосов и пропустив вперед не только консерваторов, но и либерально-демократическую партию. Пытаясь сгладить серьезное политическое поражение, Тони Блэр объявил о крупнейшей перестановке в кабинете министров. Своих постов лишились многие ключевые министры. В отставку был отправлен министр внутренних дел Чарльз Кларк. Портфель министра иностранных дел потерял Джек Стро, ставший лидером палаты общин, а на его место назначена Маргарет Беккет, бывший министр продовольствия и экологии. Министерство обороны возглавил Дес Браун. Однако британские комментаторы сомневаются, что эта перестановка в правительстве способна смягчить поражение лейбористской партии и сохранить престиж ее лидера Тони Блэра. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Постоянные члены Совета Безопасности ООН вновь обсудили в четверг за закрытыми дверями проект резолюции, в которой Ирану предлагается остановить производство обогащенного урана. Китай и Россия заявляют, что не поддержат проект, содержащий угрозы в адрес Ирана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:
«До сих пор инспекции не позволяют сделать вывод, что Иран обладает технологиями для производства оружия массового уничтожения. И с другой стороны, эти инспекции не позволяют сделать и обратного, что в Иране наверняка нет таких возможностей. Все, что мы сейчас предлагаем, и направлено на необходимость прояснения этого вопроса. Для этого необходимо целиком поддерживать продолжение деятельности МАГАТЭ в Иране. И надеюсь, что все усилия международного сообщества и в Вене, и в Нью-Йорке будут направлены именно на это», —
сказал министр иностранных дел России. В Литве горит заповедник Куршская коса. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
В национальном парке Куршской косы, входящей в список наследия ЮНЕСКО благодаря уникальности этого природного уголка, нынешний пожар самый крупный последние годы. На борьбу с огнем, охватившим сосновый лес, погода установилась жаркая и сухая здесь, брошены большие силы со всей Западной Литвы. Помогают военные, вертолеты сбрасывают мешки с водой. Сначала работу осложнял ветер, когда он уменьшился, пожар удалось локализовать. Однако в целях безопасности на несколько часов в курортных городках было отключено электричество. До сих пор остается перекрытой часть автомобильной трассы вдоль Куршской косы. Причина крупного пожара, дым от которого был виден издалека, как предполагается, в неосторожном обращении с огнем. Выгоревшие как минимум 150 гектаров леса предстоит восстанавливать, ущерб, нанесенный животному миру, устанавливается. Как утверждают официальные лица Нерингена, на предстоящий сезон этого популярного международного курорта случившееся не повлияет. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. Арестовано имущество интерната, созданного Михаилом Ходорковским. В Великобритании в кабинете проведены серьезные перестановки. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Начало мая всегда связано с разговорами о журналистике и журналистах. И по международной традиции, и по старой советской. 5 мая день печати, по сохранившейся, не идеологизированной, когда работники электронной прессы поздравляют друг друга с Днем радио. Ко Всемирному дню свободной прессы пишутся и публикуются доклады журналистских международных организаций и ученых сообществ о состоянии дел со свободой печати, о доверии граждан журналистам. Между праздниками эти данные широко комментируются и обсуждаются. В России в эти же дни 33 лидера медиаиндустрии подписали обращение к журналистскому и издательскому сообществу по вопросам межнационального согласия и толерантности. Но сегодня в нашей студии не журналист и не редактор, а человек, который охраняет закон в сфере массовых коммуникаций. Глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Добрый вечер, Борис. И с господином Боярсковым мы поговорим о разных вещах, так или иначе связанных с темой, о которой я начала говорить. О цензуре, о свободе, о пиратстве и о надзоре. Вас я прошу присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Начнем мы вот с чего. Не с ведомственного, Борис, а, ну, если хотите, того же человеческого, потому что как-то никогда ни в наших предыдущих с вами эфирах, ни в газетных публикациях, когда у вас берут интервью, я посмотрела, ни разу вас не спросили, а что лично для вас, Бориса Боярского, означает понятие «свободная пресса»?
Ну, начнем мы все-таки с того, что поздороваемся с нашими радиослушателями.
А я с вами поздоровался, я решила, что вы это сделали.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Угу. Итак, ближе к теме.
Ну вот, что вот для вас
Свободная пресса.
Ну, для меня свободная пресса – это возможность излагать свои мысли желающим и возможность получить интересующую информацию у всех, кому это необходимо.
В общем, почти как в учебнике. А хорошо.
А не читал.
Не читал, просто...
Действительно не журналист по образованию.
Так это мы знаем просто. А вот можно тогда конкретный пример. Вот буквально новость минувшего часа. Как вы думаете, государственные каналы, если, конечно, информация подтвердится, хотя ссылка агентства Интерфакс уже есть, государственные каналы сегодня сообщат, что наложен арест на недвижимое имущество и участки детского сиротского интерната, созданного Ходорковским?
Я думаю, государственные каналы сообщат все новости, которые будут существенны для нас с вами.
Угу. Тогда я так подозреваю, что если я вам сейчас процитирую одно исследование, которое было как раз в эти дни опубликовано, вы, вероятно, с ним не согласитесь. Но, тем не менее, процитирую. Мартовское исследование эфира центральных каналов словацкими журналистами показало, 90% новостей, за исключением РЕН-ТВ, освещали деятельность президента правительства «Единой России». В Западной Европе и США доля власти на телеэкране не превышает 40-45%, а оппозиция в России от лимоновцев до СПС получает всего 2% эфирного времени. За рубежом доля оппозиции не бывает ниже 20%. Вот как вы полагаете, словацкие исследователи правы в своих оценках?
Я хотел посмотреть альтернативные исследования. У нас эти параметры наши специалисты просчитали бы не лучше, но думаю, что они близки к реальным.
То есть вас, как государственного чиновника, устраивает такое соотношение?
Меня как слушателя и телезрителя чаще всего устраивает более живая информация при, конечно, необходимом минимуме официальных сведений. У нас принято, это, наверное, традиция давней советской прессы, начинать все выпуски с официальных новостей. Ну, что ж, дань нашим традициям.
Очень обтекаемо. Вот как же заставить вас сказать, что мне что-то нравится или не нравится? Наверное, не получится.
А мы, Аня, с вами вдвоем разговариваем или все-таки пытаемся...
Пытаемся, ведь очень важно...
Затронуть темы, важные для наших слушателей. Давайте в этом разберемся.
А вы полагаете, что это слушателям не интересно? Вот, потому что, например, в нашем предварительном разговоре я услышала ваше неудовольствие ежегодным индексом свободы прессы в России, который тоже в конце апреля обнародовал Freedom House. Индекс России понизил на 4 пункта, и Россия заняла 158 место среди 194 государств. Я так понимаю, что вы, в принципе, согласны с тем, что прогрессирует несвобода, но вы почему-то этим недовольны. Считаете, что слушателям это, зрителям неинтересно?
Нет, Аня, дело не в том, на какое место поставит нас тот или иной исследователь. Дело в том, какие показатели берутся при этих исследованиях. Мы хорошо знаем, как создается эта статистика, и понимаю отлично, что объективных показателей на самом деле в подобного рода отчетах нет. Я вам, Аня, легко смогу доказать, что самые быстрые машины на свете, эти красные, например, потому что они быстрее всего проезжают к пожару.
Как это?
Место пожара, понимаете?
А почему это
по пробкам?
Почему именно красные?
Пожарные машины,
понимаете? А, пожарные.
Да. А самые надежные, например, это цвета слоновой кости, инкассаторские автомобили, самые крепкие автомобили. Поэтому я не знаю, какие параметры берут для себя исследователи,
их иногда грабят,
которые,
а пожарные машины
которые
без воды приезжают.
Но гораздо реже. Берут для себя исследователи подобного рода, понимаете? Угу. Если бы у кого-то было желание посмотреть объективно состояние дел в этом вопросе, наверное, смогли бы обратиться или к нам, или к Союзу журналистов России, например, для того, чтобы получить необходимые объективные показатели. Ведь у кого, как не у нас, достаточно точных официальных сведений о том, сколько нарушений прав журналистов было в России за этот год.
А сколько же? Неужели вы знаете тоже?
Вот по нашей части, да, знаю, конечно. И... Это единичные случаи. Да, были случаи изъятия тиражей газет в некоторых областях, вы знаете. И по этому поводу мы работали вместе с прокуратурой. Эти случаи единичные, они есть.
Ну, хорошо, я тогда не буду, в общем, настаивать на том и заставлять вас говорить о том, что, о чем, может быть, вам и неприятно говорить. Да. Но вот, тем не менее, вернемся к карикатурному скандалу, хотя вас уже все, по-моему, спрашивали про это, но я не прояснил для себя некоторых деталей. Вот смотрите, значит, западные дипломаты извинялись перед мусульманскими странами после карикатурного скандала, наказывали зачинщиков беспорядков, но ни одна газета за рубежом не была закрыта. В России, где беспорядков из карикатур, в общем, не было, были закрыты как минимум 3 газеты, а предупреждения из вашего ведомства на сайты шли веером. Поэтому у меня вопрос, почему все-таки в России вот эта вот цена острастки, как принято говорить, она так несоразмерна с деянием?
Давайте начнем с того, Аня, а по каким причинам были закрыты эти газеты?
По разным.
Ну, например?
По разным.
Ну, по каким по разным?
Ну как, там главным образом показывали или перепечатывали, или да уж совсем нет, была смешная история, когда шаржированная была карикатурка на троих представителей религии, которые все, собственно, показывали гражданам, мы вас этому не учили. И в том числе и это не понравилось.
Дело в том, что закрывали-то СМИ на самом деле по заявлению самих владельцев. Я убежден, что это перегиб.
А, вот так.
Я убежден в этом.
А вообще в этом году
но это эффект испуга у тех же самых владельцев СМИ. Наши предупреждения, это так и должны трактоваться, в том числе редакциями и владельцами СМИ, как предупреждение. То есть возможность уйти в зону, связанную с нарушением законодательства. Только по одному факту мы сами подали иск в суд на закрытие известного вам интернет-СМИ в Барнауле. Вот, Банфакс.
Да.
Но наше территориальное управление, я убежден, правильно расценило эти действия, поскольку на этом сайте, в этом СМИ точнее, появились, с моей точки зрения, ужасные призывы, расправы с мусульманами и крайне некорректные отзывы о пророке Мухаммеде, которые действительно могли быть восприняты как оскорбляющие чувства верующих мусульман.
Мы сейчас вернемся, Борис, к этой теме и к Банфаксу, и к тому, что я называю опережающей самоцензурой. А сейчас мы прервемся на короткое объявление.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что стоит за критическими высказываниями Дика Чейни в адрес России? Ответ на этот и другие вопросы ищем с сопредседателем Республиканской партии России, президентом Института современной политики Владимиром Лысенко. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время гостей». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Мы разговариваем, собственно, о том, что же есть такое вот надзор, свобода, цензура. И сейчас выясняем дело с агентством «Банфакс» барнаульским. Об этом мы нашим слушателям рассказывали. И вот Борис Боярсков перед объявлением сказал, что согласен с решением своего территориального органа, который вот и предложил закрыть. Но давайте уточним. Вы говорите, что там, значит, действительно публиковались безобразные, оскорбительные выпады в адрес пророка Мухаммеда. Но ведь это были не журналистские выпады, это на форуме товарищ, который откликался на реакцию, написал то, что написал.
Форум форумом. Если бы это был интернет, и это было мнение одного из многих постоянных посетителей интернет-сайтов, это одно. Для нас Банфакс это зарегистрировано в установленном порядке СМИ, отвечающие перед законом за ту информацию, которую он распространяет как периодическую информацию для всех подписчиков и читателей этого
сайта. Насколько я знаю, они, по-моему, в итоге сняли то, что так...
Да, сняли и правильно сделали. Да. На самом деле эти меры предупредительные для нас с вами. И мы не закрываем СМИ, Аня. Мы подаем иск в суд. Суд вынесет решение.
Хорошо, Борис.
И я предлагаю особо не педалировать эту тему,
хорошо,
для того,
хорошо,
чтобы не влиять на решение будущего суда, мы к нему отнесемся с уважением. В любом случае.
Хорошая формула. Угу. А тогда скажите мне, пожалуйста, а сколько таких вот опережающих закрытий произошло в этом году. Вот вы только так предупреждение послали, а народ быстренько решил закрыться.
Аня, ни одного такого случая не было.
Так, вы мне бумагу показывали, говорили, что у вас тут много закрытых.
Вы краем глаза подглядываете в отчет нашей службы, который я взял с собой. А здесь написано, да, прекращена деятельность 50-39 средств массовой информации и приостановлена деятельность 266 СМИ. Ну, Аня, вы не читаете верхнюю строчку по заявлению самих учредителей.
Так вот, хорошо, а нами... они почему решили закрыть-то? Потому что вы
проблема.
Предупреждали или нет?
Нет, да
нет,
нет,
просто сами.
Бизнес держал себя. Они решили заняться какими-то другими вопросами. И газета не выходила более года. Учредитель принимает решение. Это его проблемы. Поэтому я предлагаю рассматривать вот меры предупредительные, которые мы делали, на самом деле только как предупредительные. И мы с вами должны исходить, точнее, вот мы в своих действиях исходили из того, чтобы не допустить того, что происходило в отношении зарубежных посольств и зарубежных граждан в тот горячий период, тогда, когда, по сути, вандальскими методами уничтожались эти посольства и гибли католические священники в результате непредсказуемых и совершенно неадекватных действий со стороны фанатически верующих граждан. Если бы подобного рода публикации пошли валом в нашей стране, я не исключаю, что это могло бы привести к печальным последствиям для россиян, находившихся за рубежом, и наших сотрудников постоянных представительств. Именно в этих целях мы и опубликовали, в том числе и в СМИ, и на своем сайте написали, обращаем ваше внимание, предлагаем воздержаться. Понимаете? Только для этого
тогда,
мы
Борис, давайте
и принимали
вот
эти меры.
Хорошо, да, давайте, чтобы вы порассуждали по поводу того, чего же так у нас боятся-то с опережением. То есть вот и закрыли стремительно после предупреждения сами же, в некотором случае сами учредители. Но это означает, что ситуация такова в этой сфере и в этой отрасли? Или вы такой страшный? Или служба ваша такая страшная? Или, я не знаю, почему так?
Ну, пугалками мы не занимаемся. В Волгограде через несколько дней после появления этой публикации наше территориальное управление направило предписание, даже не предупреждение, а просто письмо в редакцию с предложением внимательнее относиться к этим публикациям и карикатур, и различного рода комментариев к ним. Потому что, обращаю ваше внимание, за сами карикатуры у нас законодательство никакой ответственности несет. Оно несет, предлагает нести ответственность за текст, сопровождающий эти надписи. И если кто-то из должностных лиц, как бы с некоторым опережением и излишним рвением, принимал меры на свой взгляд подходящие, это проблемы этих должностных лиц. Мы, как орган, наблюдающий за состоянием законодательства, меры приняли исчерпывающие, направили в газету письмо. Понимаете? То, что там в результате всех последующих событий было принято решение о закрытии газеты, я считаю, честно признаюсь, некоторым перегибом и излишним рвением, в том числе и самого трудового коллектива, готового пойти, так сказать, на подобного рода действия, зная, что, собственно, эта газета же через две недели была вновь зарегистрирована по другим названиям. Это муниципальная газета волгоградская. Она необходима как орган официального общения с жителями. И она вскоре вышла снова. В том же составе, кстати говоря, той же редакции.
Ну да, это понятно. Тем не менее, все равно у вас есть какое-то ощущение, хотя, я говорю, я бы вас тогда водила по всем журналистским коллективам и тогда показывала и просила произносить слова. Господа, не бойтесь, работайте. Редакторы, не бойтесь, работайте. Будьте прозрачны. Хорошо.
Аня, мы с вами и должны говорить, что мы действительно ничего не должны бояться. Мы должны бояться ответственности за нарушение законодательства. Если закон не нарушается, бояться нечего. Масса и станций, и газет выходит с достаточно критическими оценками тех или иных событий у нас в стране. И если они выдержаны в нормальном духе, то никаких последствий не будет.
Ну, это понятно. Тем не менее, я вот все время слышу от вещателей в регионах, что долго не пролонгируют, потом лицензии, например.
Чего не пролонгируют?
Лицензии, например. А потом за этим возникает такая тема какого-нибудь холдинга или какого-нибудь нового владельца, или еще какого-нибудь персонажа, который перехватывает бизнес. Вам, конечно, такие истории неизвестны.
Нет, вы сейчас будете говорить, по-моему, категориями Комитета защиты журналистов, оценочными категориями. Я предложил бы говорить по конкретным фактам. На самом деле, вся наша работа за последние 2 года, и вы это, наверное, отлично знаете, связана с стремлением вести регламентацию нашей работы, сделать ее более открытой, и нет таких вопросов, которые мы не обсуждали бы сейчас коллегиально, в том числе с участием всех членов Федеральной конкурсной комиссии, известных, в общем-то, в медиасфере лидеров. Вот, и все вопросы, связанные с пролонгацией лицензии, в том числе, они все выходят на гласное обсуждение. Да, бывают задержки. Задержки связаны в первую очередь с предоставлением некачественных материалов на переоформление лицензий. Второе, с процедурами обсуждения, которые мы для себя установили. Но есть законом предусмотренные сроки, мы их в основном выдерживаем.
Знаете, почему я вас пытаюсь все время сбить с ведомственной колеи? Потому что в индустрии все время говорят, ваш вес очень усилился, и вы уже даже начали встречаться с президентом.
Ну, я не знаю. Я присутствую на массовых мероприятиях, где участвует руководитель государства. Это факт.
То есть лично вас еще не приглашают советоваться?
Вообще, на самом деле, вы мне льстите. Может быть, не стоит развенчивать подобного рода, как говорить, мифы. А что же, если будет придаваться больший вес нашей организации, я буду рад, особенно если это будет сопровождаться эффективностью нашей работы и установлением атмосферы взаимной ответственности СМИ перед властью и власти перед СМИ тоже.
А чего это? От, наконец, вы сказали. СМИ перед властью. Разве СМИ должны быть ответственными перед властью, прежде всего?
Перед законом. Перед законом.
И, скорее всего,
поймали.
Перед гражданами и людьми, и перед законом. А уж перед властью-то хорошо бы, чтобы она была ответственна перед нами всеми.
Это не, безусловно. Безусловно.
Ладно, теперь будем все-таки переходить к сфере, которая вам ближе, дороже, и вы в ней ориентируетесь хорошо. Например, к пиратским и прочим историям.
Нет, я не наговорился по поводу СМИ, ну что же это такое?
Что вы такого не сказали? Что вы такого не сказали, о чем я вас не спросила?
Ну, я бы, знаете, что сказал? Я бы, вот в частности, по тому же карикатурному скандалу заметил бы, что наше желание объясниться на эту тему было значительно раньше. Тогда, когда этот карикатурный скандал возник. Ведь в то время ни одна радиостанция...
Здравствуйте!
Да,
мы как раз рассказывали, и начиная от Барнаула...
Но не пригласили. Мы спокойно бы объяснили свою позицию. Позиция-то заключается в том, чтобы СМИ ответственно относились к своим публикациям.
Так они и относились ответственно. Я не видел там ничего ровным счетом, что могло бы вызвать такой ваш праведный гнев. Вот и все. Ни в одной из этих... Я посмотрела на все эти карикатуры, и это всегда вопрос. Ведь это так же, как вы говорите, что не говорите словами Комитета защиты журналистов. Я вам могу сказать, а тогда предъявите мне тех экспертов, почему я им должна верить, что они оценили так, а не иначе. Вот и все.
Я думаю, что самый главный результат – это то, что события в нашей прессе не вызвали вал погромов в отношении наших представителей за границей. Это основное, чего мы добились. Жертвы, на самом деле, невелики. Перегибов немного. Если они и были, то впоследствии их будут ликвидированы очень скоро. Вопрос с Банфаксом мы посмотрим, как будет рассматриваться судом.
Ну, хорошо. А с Борисом Боярским мы будем продолжать разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Будет включен телефон прямого эфира. А вам, я, уважаемые слушатели, сейчас напоминаю, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Темы: будет ли мир в Дарфуре, европейские политики недостойные рукопожатия, Байкал, Транснефть уходит, но проблемы остаются, и сколько лет муравьиному социуму. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 53 погибших из 113. Генеральная прокуратура России наложила арест на недвижимое имущество и земельные участки лицея-интерната, созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Как сообщает пресс-центр Ходорковского, пока не ясно, на основании какого судебного постановления принято это решение. Бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок в колонии в городе Краснокаменск, сегодня перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов Ходорковского, их подзащитный, протестуя против помещения его в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасти из-за проблем со здоровьем. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. В Афганистане, недалеко от Кабула, при взрыве погибли 2 итальянских солдата, 4 были ранены. В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачено 150 гектаров национального парка, включенного в список объектов всемирного наследия. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналивного терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя, сам Васильев и еще 3 охранника ранены. Против нескольких сотрудников Минэкономразвития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, заявила Генеральная прокуратура. По данным следствия, чиновники незаконно выдали лицензии на ввоз в Россию мясной продукции сверх квот, установленных правительством.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева, мы продолжаем программу «Время гостей». Сегодня со мной в студии руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков, и мы разговариваем о вполне традиционном между праздниками, о журналистике, журналистах, о цензуре, свободе, пиратстве, надзоре. И совершенно сознательно я позвала сегодня Бориса Боярского, а не журналиста или... как вот он нелицеприятно отзывается о всех персонажах, которые делают всякие международные доклады, людей, которые измеряют уровни свободы прессы, а человека, который занимается охраной закона в сфере массовых коммуникаций, культуры мы сегодня сознательно не беремся с памятниками и наследством. Хотя этого добра тоже, видимо, Борису хватает. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, телефон прямого эфира 8-800-222-12. И я начну теперь, перейду, вернее, к более актуальным для Бориса событиям. Я знаю, что вы вернулись из Америки. Вы работали в... группе двусторонней российско-американской по защите интеллектуальной собственности и уже успели высказаться по этому поводу. В целом, как я понимаю, встреча удовлетворила, но вы опять же, как и в случае с журналистами, говорите, что оценки американских предпринимателей о том, что Россия представляет после Китая вторую страну как угроза в сфере нарушения интеллектуальных прав, потому что вы не верите в эти их данные. И главное для вас наведение порядка в собственном доме. Ну вот тогда скажите, в собственном доме-то как с этим порядком, с пиратством-то?
Плохо очень. Конечно, мы с вами знаем, что около 70% продукции на рынке контрафактного происхождения. Это не может нас не тревожить, потому что это, наши с вами налоги, ушедшие неизвестно куда, и зарплаты выплачиваемые в черную на непонятных основаниях, где люди не гарантированы этой зарплатой, а, по сути, рабы на день. Понимаете, это не честная конкурентная борьба, которая делает невыгодным легальную работу аудиовизуальных производств.
Ну, суммы есть? Вы вот оценивали, сколько?
Оценивали. Вот у нас в чем расхождение с американской стороной произошло? Они, по сути, посчитали свои финансовые потери в результате стоимости всего произведенного нами продукта, взятого с неким коэффициентом контрафактности. Это они насчитали 1,7, по-моему, миллиард долларов. Ничего общего с потерей от авторских прав, которые получили бы американские авторы за реализацию продукции на этом рынке, это не имеет. Понимаете?
А что, меньше, больше?
Меньше. Вот по различными методиками осуществлялся подсчет, ну, с нашей точки зрения, объективных показателей. То есть мы на самом деле знаем производственную мощность официально действующих производств. Мы их лицензируем, мы их обследуем регулярно. Можем увеличить на количество рабочего времени. Стоимость произведенного авторского права на произведенном диске мы получаем где-то около 325 миллионов долларов убытку иностранным авторам. Да. При этом наши авторы теряют больше, потому что на самом деле рынок изменился, и сейчас продукция российских авторов
стала больше. Но наши авторы так не организованы, и я думаю, что они уже тоже.
Нет, организованы, он работает и делает необходимые перечисления. Вот, поэтому суммы по-разному расходятся, но результат нашей поездки, кто-то его называет удовлетворительным, конечно, для меня он настораживающий. Прежде всего потому, что действительно нам не удалось революционным образом изменить ситуацию.
А что вы хотели? Вы хотели, чтобы американцы перестали считать нас... вороватыми?
Это объективно невозможно. Мы говорим не о воровстве, а о преступлениях, по сути, в этой сфере, связанных с производством контрафактной продукции. И не признавать факт значительного количества этих преступлений в этой сфере мы не можем. Меня, например, не удовлетворяет то, что мы коренным образом ситуацию не переломили. И переломить ее мерами административного давления на самом деле невозможно. Ее можно изменить существенно только мерами экономическими.
Когда, ну да,
мы,
конечно,
со стороны
всегда дешевле.
Административного давления...
А вы на Горбушке бываете?
В общем, ни разу не был. Вы знаете, как мне не повезло с этим. Но дело в том, что мерами административными мы можем увеличить риски для контрафактников. По идее, надо снижать стоимость легально произведенной продукции. И тогда, да, тогда, в принципе, все может сработать. В чем у нас проблемы были с американской стороной? Вот так же, как с «Репортерами без границ» и иными организациями, если мы друг друга не видим и не общаемся, мы не понимаем друг друга. Американская сторона приняла к сведению и признала наши усилия, направленные на введение порядка. Понимаете? Результат существенным образом не изменился, несмотря на огромное количество возбужденных уголовных дел в милиции, это там тысячи возбужденных дел в отношении в основном продавцов этой торговли.
Борис,
это
я только одного не пойму. Да. Вы говорите, что на самом деле это не так и важно. Бог с
что
ними, с американцами. Признали, не признали. Главный порядок в собственном доме.
Правильно.
Так а зачем так важно, чтобы американцы существенно поменяли по этому поводу отношения к России?
Нет. Дело в том, что ухудшение состояния надзора за этой сферой в нашей стране, а мы признали свое неблагополучное положение в производстве контрафактной продукции, мы согласились на меры надзора со стороны международных организаций и добровольно предоставляем ежеквартальные отчеты по этому поводу. То есть мы стараемся быть открытыми и ухудшение положения нашего привело бы к введению экономических санкций в отношении импортируемых, экспортируемых нами товаров, понимаете? Это существенный и неадекватный, с нашей точки зрения, шаг, который повлиял бы отрицательно на, не только на перспективу вступления в ВТО нашей страны, но и на экономику наших производств. Это очень серьезно.
То есть все-таки имеет значение, в какой рядок Америка поставит Россию в этой
связи? Не Америка, международное сообщество, несомненно. Нет, ну мы же двигаемся в направлении открытой экономики, так же, как и в направлении открытой политики. И если бы те, кто следит за свободой СМИ, может быть, с вашей помощью, когда-нибудь обратился, в том числе и в надзорные российские органы, мы смогли бы, глядя в глаза друг другу, определить показатели, по которым они относят нас к стране с несвободной отношением к прессе. Понимаете, вот...
Но во всяком случае, с контрафактом-то вы уж и не спорите. Оно может быть не вторые после Китая, но уж явно... В общем, нет, где-то в первой десяточке.
Я думаю, что вторые после Китая.
А, все-таки вторые. Думаю, значит, американцы правы. Они ведь об этом говорили. Вы с этим не согласились.
Американцы правы в том, что они признали наши существенные усилия и прогресс, более того, в протоколе зафиксировали, что имеется прогресс в борьбе с контрафактной продукцией. Для нас это существенно.
Хорошо, Борис, а скажите мне
тогда... То есть они готовы на открытый диалог и соглашаются с нашими аргументами.
А скажите мне, вообще вот эта вся борьба с контрафактом, это все-таки теперь получилось, помимо того, что это очень существенный бизнес, безусловно, а это теперь больше политика?
Нет, это чисто экономика.
А вот тут вот вас спрашивает один из наших слушателей. Если продукция из Грузии, вина и минеральной воды требуют запрета, как вредоносное здоровье, то пиратский диск никому ведь не вредит, кроме тех, кто и так жиру бесится.
Но это не так. Пиратский диск в первую очередь вредит легальному производителю, и он лишает дохода авторов, вложивших свой интеллектуальный труд в произведение, отпечатанное на этом диске. Это не так.
Это отношение, вообще-то, население относится ко всем этим разговорам и публичным акциям с давёжкой этих дисков как к неким очень странным мероприятиям, потому что все дружно ходят на эту самую горбушку, потому что там дешевле.
У нас не принято считать зазорным пользоваться ворованным. Это правда.
Сейчас много говорят о высказываниях Дика Чейни. Наверняка там стоял вопрос о прессе в России. Много звонков слушателей с репликами «На себя посмотрите». У всех свои скелеты в шкафах, но такого количества, как у нас, нет. Главный скелет – свобода прессы. Основной, это так Ирина думает. Я не думаю, это просто как реплика, не буду вас просить это комментировать. Хотя Дик Чейни действительно был очень жесток по отношению к России. Александр Евгеньевич из Саратова, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемый гость.
Да, Борис Антонович зовут.
Добрый вечер.
Борис Антонович,
да.
Он сказал обо всем, об ответственности СМИ перед властью, но не сказал об одном, что редакции некоторых газет были закрыты по требованиям трудящихся. Так вот, я бы хотел выразить ему такую просьбу, чтобы он поставил перед соответствующими органами такие вопросы. Прекратите глушить радио «Свобода». Верните на телевидение Попцова. Верните Сорокину. Верните Киселева. И вообще прекратите вмешиваться в средства массовой информации и в их деятельность. Они ответственны перед законом. И у нас в стране должна быть сила закона.
Ну, видите, как. О чем мы и говорим? Аня, может, насчет глушения свободы вы сами скажете? Как оно у вас глушится?
Нет, это неправда, глушения никакого нет. Но тогда я должна буду сказать, что просто... И подтвердить то, что вы сказали. Поскольку часть наших партнеров региональных, видимо, испугавшись того, что придется вписать вещание свободы в часть своей лицензии, действительно не подавала вам в Росохранкультуры и в ФКК лицензии, документы на продление. А одни из немногих, которые подали, не получили это продление. Это тоже правда. Но теперь уж только руками разводить.
Кто-то получил.
Две. Но они как были, так и есть, да.
Аня, на самом деле, самая большая проблема в том, что мы должны перестать бояться самих себя.
Это вот правда. Так я вообще считаю, что самое лучше
большое – это состояние внутренней свободы. То есть если мы не боимся, если мы свободны, если мы общаемся друг с другом нормально, то на самом деле тогда и пресса будет свободнее.
Ну, а вы убеждены, что вот приходящий региональный вещатель, уж раз об этом зашла речь, приходя к вам в службу, не слышит от чиновника вашего ведомства, ну, который помогает ему оформлять бумаги, знаешь что, дорогой, оно, конечно, там неизвестно, да как у нас там с этими американцами неважно, и вообще это радио непонятно какое, может, ты не будешь, ну, нужно оно тебе.
Убежден, что нет. Более того, мы стараемся оградить вообще лицензиат от общения с чиновниками. Принцип другой. Приходишь, даешь бумаги в окно и получаешь ответ через установленный срок.
Ой, Борис, ну вы же знаете, что все вещатели всю жизнь всегда находят возможность с кем-нибудь поговорить, спросить, уточнить и так далее, и так далее.
А поэтому... это та самая внутренняя боязнь. Бояться-то нечего.
Ну вот, видите, то есть, товарищи вещатели, вы можете легко прийти в федеральную службу и попросить, чтобы в вашу лицензию включили радио «Свобода».
Аня, вы знаете, мы с ноября прошлого года договорились с Национальной ассоциацией телерадиовещателей о некой амнистии. Ведь массовое нарушение программных концепций в стране, и мы договорились так, что 3 месяца, а потом еще 3 месяца не будем принимать никаких мер к тем, кто приходит и, что называется, сам вносит изменения, признается в нарушении этой программной концепции, приводит фактически вещание в адекватное положение формальному. Так вот, за это время около 200 вещателей к нам пришло. Мы через, после обсуждения с нашей федеральной конкурсной комиссией отказали примерно 20%. То есть абсолютное большинство желающих привели свои документы в соответствие. Все, кто хотел, это сделал.
Да, а отвечая нашему слушателю по поводу Киселева, Сорокина и Попцова, это как раз тот самый случай, на который Боярсков повлиять не может. Это ситуация в стране с общими каналами, боязнью, самоцензурой и отношением телевизионных начальников к тому, что они считают важным, чтобы было в эфире. Александр из Кисловодска, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Ну, тут зашел, я слышу разговор об американской интеллектуальной собственности.
Зашел.
Значит, да, о пиратстве. Вот я очень неравнодушен, в частности, к американской музыке. И даже, да, пиратство. Соединенные Штаты требуют создателя интеллектуальной собственности, чтобы пиратство закончилось, чтобы боролись с ним. Но когда я смотрю, как давят DVD и CD катками... тоже сердце кровью обливается. Вообще сильно, по-моему, борются с пиратством. Во-первых, эта продукция дешевле и доступнее намного. И сам музыкальный репертуар и на DVD-дисках, и на CD, на пиратских, он очень широкий, он обширный. Там все изюминки собраны.
Александр, да. А можно вас спросить? Ну, а вы думаете, что вот это правильно? Обширно, дешево, но незаконно?
Ну, вот мне, по крайней мере, это устраивает. Это доступно, и это широкий репертуар. А что, то, что не пиратство, там слушать нечего.
Александр, а если вас, может быть, и что-то другое устроит, и вас возьмут и посадят случайно, а это будет незаконно, но кого-то устроит?
Ну, давить так вот катками продукции тоже неприятно смотреть по телевизору это все.
Борис, будете как-нибудь реагировать?
Понимаю, как бы, переживания людей, которые ценят подобного рода произведения, но не могу согласиться с тем, что репертуар разный. Репертуар одинаковый, качество примерно одинаковое, разная цена по понятным причинам. Все, что идет без уплаты налогов, оно, естественно, дешевле. Но налоги – это то, что мы с вами не получаем в итоге в бюджет в виде различного рода выплат со стороны государства. С этим бороться надо. Нравится это, не нравится, но надо платить за все, что ты производишь, установленные законом налоги.
Да надо, наверное, все-таки разбираться с тем, кто держит всерьез этот бизнес, и кто с крышами там. А я знаю, что там всякого, как говорят во всяком случае, тоже всерьез не занималось, но крышу этого бизнеса тоже вполне себе серьезные и респектабельные. А Александру хочу сказать, что, понимаете, когда «Доктор Живаго», сериал, премьера которого начнется вот только сейчас, просмотрен миллионами сограждан на дисках дурного качества, где звук сжат искажением в 6 раз, где испорчена блестящая картинка с операторской работой, ну, ей-богу, по-моему, вот с этим трудно смириться. Лучше все-таки как-то относиться, помимо того, что просто жаль работать этих людей, относиться к тому, что происходит, как к абсолютно ненормальному, чудовищному воровству и издевательству над хорошим произведением. Леонид из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел поприветствовать вас, Анна, и вашего гостя, и радиослушателя. И хотел немножечко поопонировать, если можно.
Давайте.
Дело в том, что вот как я это себе представляю, пиратство – это бизнес бедных и бизнес для бедных. В нашей стране, по крайней мере, так получается. Вот. И вот те оценки, которые давали в Соединенных Штатах ущербу, который понесен от выпуска пиратской продукции в России, неправильно. Почему? Они считают, что если Вася Пупкин некий приобрел диск с пиратским контентом, они могли бы получить, так сказать, ну, стоимость авторских прав. Но они ее получить не могли бы, потому что Вася Пупкин не покупатель. То есть они теряют на самом деле только маргинальную часть нашего населения. Она не даст ничего, а по крайней мере этот человек, ну, сможет познакомиться с замечательным контентом.
Контентом только. Ну, в общем, содержанием. Давайте бог с ним, с этим словом. Леонид, но вы понимаете, тогда нет выхода. Тогда надо, чтобы все, кто не так богат, я не знаю, ну, не знаю, например, в этом самом... в супермаркете просто брал себе чего-нибудь такое, то, что плохо лежит, подешевле, потому что он не богат. Логика у вас такая. И это довольно странно. Вы понимаете, что вот сейчас стоит вопрос о переходе на цифру. Это тоже одна из сложнейших тем, и сегодня мы ее уже касаться не будем. Но просто могу вам сказать, что вторая проблема при переходе на цифру не только там статус вещателя, оператора и того, как с этим быть, а защита как раз этого содержания. Вот Голливуд, который многие из вас так любят, производство Голливуда, не готов торговать своим кино в цифре. Не готов. Именно потому, что совершенно не убежден, что отобьет вложенные в производство деньги. С этим-то как быть?
Не держать просто огромные суммы, которые сейчас у нас не вкладываются в развитие страны, в американских ценных бумагах. Создавать здесь производство, чтобы у людей была нормальная зарплата, и они будут нормально покупать, так же, как во всем мире. У нас нет никакого особого пути.
Борис.
Нет, я могу сказать, что на самом деле это не бизнес для бедных, это бизнес достаточно богатых людей, которые закупают дорогостоящее оборудование, просто используют наши пороки и несовершенную экономику для того, чтобы обеспечить быстрый сбыт ворованной преступной продукции.
Я думаю, что Леонид имеет в виду, что это может быть даже не производство, а люди, которые покупают этот дешевый продукт. Потому что я знаю массу людей, своих знакомых, которые, ну, вот как-то жалко выложить деньги за лицензионный диск. Лучше подешевле, ну и, в общем, как-нибудь и с качеством обойдемся. Это вопрос отношения.
Согласен.
Сергей из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Аня.
Да.
Я хочу передать вам, что группа депутатов Ленсовета организовала сейчас анкету, посвящена выборы 2008 президент России. И вас внесли туда, в этот список, как кандидата.
Кого, меня?
Да.
Слушайте, не шутите так, это смешно. А то мы тут сейчас будем друг друга с Борисом Антоновичем похваливать и таким образом рейтинг себе подращивать. Это какие-то уже смешные вещи. Роза Николаевна из Костромской области, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, это пенсионерка звонит. Демократы поднимали демократию в Костроме и нарвались на какую власть.
Ага. Ну,
я бывшая медсестра, пенсия 1560 рублей.
Вы о чем нам хотите сказать, Роза Николаевна?
Я что хочу сказать? Ваш товарищ тут,
да,
господин вернее, что он там защищает эту власть кремлевскую? Ему, видимо, хорошо платят. Тут бы он поездил не по Америке, а по нашей центральной России, по деревням, и посмотрел бы, в каком плачевном состоянии живут пенсионеры, развалившие дома. Они плачут, они называют это власть, знаете как? Бандитская власть.
Так. Роза Николаевна, мы сегодня просто говорим не о власти, которую, конечно, можно по-всякому называть, хотя нет, мы о власти, конечно, тоже говорим.
Ну, эту тему нельзя не затронуть.
Нельзя не затронуть. Mm-hmm. Ясно, что, конечно, Розе Николаевне разговор о контрафактной продукции, в общем, мало интересен. А вам, Борис, в Америке упреки по поводу неконтрафактной продукции, а чего-нибудь еще в связи с властью mm-hmm. пришлось выслушивать?
Нет, абсолютно нет, потому что разговор велся корректный, на очень сжатые темы. Один день, проведенный там, это два дня, вернее, это срок очень небольшой для таких серьезных переговоров. Ну, а Розе Николаевне могу сказать, что на самом деле абсолютное большинство времени провожу в командировках по России, достаточно хорошо знаю, как живут и в Костроме, в частности, и в других городах, поэтому адекватно воспринимаю реальное положение дел в регионах.
Ну вот Андрей нам пишет, тему все-таки беспокоит, потому что считает Андрей журналистам, почему происходит вот такое состояние страха, власть не дает нормально работать журналистам, журналисты власти боятся, так как могут потерять работу, потому что будут показывать то, что ей не нравится.
Аня, на сегодняшний день государство участвует примерно в 15% СМИ. От общего числа зарегистрированных. Абсолютное большинство их, 85%, это частные СМИ, там бояться нечего. То есть на самом деле есть у владельцев, может быть, риск потерять свой бизнес, но это, как бы сказать, выбор каждого, в какой сфере работать. Но 85% СМИ, это СМИ, организованные свободными людьми, желающими донести свою точку зрения до других и при этом заработать на рекламе, на всем, что сопровождает это печатное слово. Вот, поэтому говорить о боязни власти не приходится.
А у вас откуда вот данные эти 15%? Вы каким образом сосчитали? Неужели все там, сколько, 6 тысяч СМИ, наконец, вычленили, что они такое по форме собственные владельцы?
42 тысячи зарегистрированных СМИ, да, мы имеем данные по собственникам, их по формам.
И проследили точно, совершенно,
это,
что это
цифра примерная, естественно. Ну, как, ага. Никто не будет смотреть на аффилированность, неаффилированность. Ну что, есть такие понятия, как ГУПы, муниципальные унитарные предприятия, остальные все формы собственности ОАО, ООО мы относим уже к частным.
Тогда давайте у вас спрошу, а что такое Первый канал, который акционерное общество, конечно?
Ну, конечно. Ну, мы его отнесем, конечно, к частным, да, частным. Несмотря на ваш саркастический смех.
Ну нет, ну хорошо. Так, а тогда назовите мне владельцев. Крупнейшая компания в Европе, крупнейшая. И никто не знает, кто владеет 49%. Некие мифические ООО. Кто эти люди?
Тема отдельного, видимо, обсуждения и исследования.
То есть у вас нет?
Коммерческая тайна.
Коммерческая. Да. Вот, коммерческая тайна. Константин вас спрашивает, потому что хочет уточнить по поводу пиратства. Пока, говорит, соседи были в отпуске, записал им исторические хроники со Сванидзе. Получил за это бутылку водки. А если еще кому-нибудь передам, это что, будет считаться преступлением?
Ну, он же не занимается производством. Все, что произведено для личных нужд, это лично дело каждого.
Записывайте, Константин, передавайте, продавайте.
Нет, продавайте. Не продавайте, передавайте. Ага. Да.
Продавать нельзя.
Не знаю, как насчет мены на бутылку водки. Ну, так.
Нет.
Пока не идет в массовом объеме.
Понятно.
Беспокоиться не о чем.
Не о чем. Да, мы сейчас будем заканчивать. И все-таки последнее. Ваше ощущение от того, что будет происходить в ближайший год в вашей сфере, перед выборами, вы будете закручивать гайки?
Я думаю, что мы до этого времени просто сможем наладить со СМИ корректные взаимоприемлемые и взаимоответственные отношения. закручивать гайки. Это не наш стиль и не наша цель.
Я благодарю. Борис Боярского был в студии «Радио Свобода». Напоминаю, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И главная тема выпуска – приговор суда по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова, траур по погибшим под Сочи, запрет на импорт грузинской минеральной воды, чемпионат мира по хоккею. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Всего вам доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.